Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Здесь вместе с вами, вместе со мной в этой студии Федор Кноков, художник, реставратор. И тут добавляем «в широком смысле». Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
В широком смысле мы подумали, что действительно Федор художник-реставратор. Так и есть. Но просто вот сейчас, обсуждая перед началом программы разные темы, на которые хотелось бы поговорить. В широком смысле это значит, что не только реставрация картин или реставрация икон, или написание картин, или написание икон. Мы поговорим о очень богатой творческой деятельности Федора, но в широком смысле это восстановление памяти, что ли, наверное, восстановление какой-то исторической, художественной, какой угодно справедливости. Так?
Совершенно верно, да.
С Федором мы познакомились, я очень хорошо помню этот день, в 2008 году, неподалеку от Суздаля, мы возвращались в экспедицию из какой-то там, ну, несколькочасового отъезда в сам Суздаль, а работали мы в экспедиции тогда археологической, километрах в 20, наверное, от города, и нужно было как-то вернуться по трассе, шел дождь, мы с товарищем стояли, там автобусы там достаточно редки, может быть, там 1-2 в день, а вот эти 20 километров надо было как-то преодолеть, и мы ловили попутки, и вот остановился автомобиль, и...
Это была копейка.
Это была знаменитая копейка, которую до сих пор на улицах Суздали можно встретить то тут, то там, да.
Которая ничуть не постарела.
Ничуть не постарела, да. И я так понимаю, что эта копейка, это тоже укладывается вот
в эту парадигму.
И нас Федор спрашивает, он понял, что мы из экспедиции, а чем же вы занимаетесь? Я там начинаю чуть лепетать, рассказывать, чем мы занимаемся. Он говорит, я вот столько уже тут подвозил до этого вот поворота на Бородино людей, и никто там, студентов ваших коллег, и никто мне не может толком ответить, чем же вы все-таки занимаетесь. Мы там с товарищем начинаем объяснять, чем мы все-таки занимаемся, как-то, может быть, чуть более компетентно, чем студенты, которые первый год приезжают, но тоже, наверное, не важно, потому что Федор меня остановил, говорит, а вот сейчас я вам расскажу, чем вы занимаетесь.
Да, и поведал мне. Неужели так было?
Да, это так и было, да. И поведал мне, чем мы занимаемся под Суздалем. Вот с тех пор мы общаемся с перерывами, давно достаточно планировали эту программу, просто потому что действительно очень интересно, и хотелось бы, друзья, вас познакомить с деятельностью Федора Кнокова и с человеком очень-очень интересным. Ну, давайте тогда с портрета начнем. Вы же в Суздаль тоже приехали когда-то в свое время.
Да, я приехал в Суздаль в 82-м году в возрасте 12 лет, то есть мои родители художники, вот, и в свое время они стали искать какое-то место жительства такое более спокойное, чем вот тот большой город Тула, в котором мы жили до этого. И как раз в Суздале открылось художественно-реставрационное училище. Вот мои родители об этом узнали, приехали, посмотрели, вот, устроились туда на работу преподавателями. Вот так мы, вот уже более 40 лет, так наша семья осела в Суздале, мы живем. Вот и Суздаль уже, ну, возможно, уже нас принял. Почему возможно? Потому что Суздаль — это такое традиционное, несколько замкнутое сообщество, и оно очень неохотно принимает в себя каких-то новых членов, и нужно как-то себя зарекомендовать и много лет прожить в Суздале, чтобы суздальцы стали опознавать тебя как своего.
Ну, это правда, чтобы... я готов свидетельствовать, потому что когда ты приезжаешь в Суздаль туристом, я думаю, что многие наши слушатели так делали, ты не видишь каких-то процессов, которые внутри небольшого города происходят, замкнутого пространства достаточно, а это, помимо того, что там город-музей, пряничный город, как только его не называют, действительно живое пространство, где живет много людей, которые между собой взаимодействуют. Так как пространство небольшое, очень многие друг с другом знакомы.
Да, и, собственно, ну, на самом деле это закрытое сообщество, это вот как кокос, да, то есть вот взять, его можно взять в руки, там, погладить там, и так далее, но там внутри происходит какая-то под скорлупой, какая-то своя закрытая жизнь, и вот, наверное, 40 лет – это тот самый срок, как Моисей водил, да, избранный народ по пустыне, когда тебя, наконец, это сообщество принимает, когда вырастают твои одноклассники, вот они занимают какие-то посты в городе и так далее, и так далее. Вот город наконец-то
тебя принимает. А в какой-то момент вы это поняли?
Да, это, да, да, конечно, это как-то ощущается. Ну и вообще, вот как-то город наконец-то принял художественное училище, как это проявилось. Жители Суздаля стали отдавать своих детей туда учиться. Долгое время Суздальское вот это художественное училище, оно воспринималось местными жителями, ну, знаете, как вот у Стругацких такая зона, да, то есть вот такая территория, рядом с которой ты сотрудничаешь, постоянно живешь, но там живут, ее населяют какие-то непонятные совершенно люди, непонятно чем занимающиеся, такие чужие, вот, а сейчас наконец-то вот это какое-то средостение, да, такая стена непонимания стала растворяться. Тоже прошли вот те самые 40 лет, наконец-то.
Что как раз училище стало филиалом Петербургского университета культуры, может, это связано с тем, что наконец-то там стали, можно получить высшее образование, или оно было высшим, нет?
Оно не было высшим, и там как-то и сейчас напрямую нельзя получить это высшее образование, там его нужно будет как-то продолжать, по-моему, в Санкт-Петербурге. Дело не в этом, не в статусе, а просто вот в самоощущении как-то. Вот,
а как же вот музейное города, сообщество, которое, хорошо, ну там, начиная с Варганова, с послевоенных времен, уже 70 лет бок о бок живет с таким Суздалем, который пашет землю, который там работает на каких-то предприятиях в городе небольших. Вот как это музейное сообщество, ведь до художественного училища тоже соседствовало, жило бок о бок?
Ну, музейное сообщество, оно все-таки свое, потому что тот же самый Варганов, который, по-моему, не является уроженцем Суздаля.
Не-не-не, ни в коем случае, он приехал, как Аксенова приехала.
Да, но они все как-то вот натурализовались довольно давно в Суздале, вот, и поэтому к ним меньше вопросов, а училище, это же, ну, какое-то количество, и в свое время большое количество вот новых молодых людей, в свое время, когда я поступал в 85-м году в училище, там учились люди от Бреста до Владивостока, то есть это была вообще реально вся страна, но поскольку это было единственное на тот момент училище, которое позиционировало себя официально как реставрационное, да, и к нам, помню, даже, по-моему, из Чехословакии какие-то вот персонажи у нас учились, откуда ты.
Но это действительно очень известное, да-да, в Союзе и потом уже в России, просто в России было учебное заведение, но именно в училище или благодаря семье, откуда вот появилась эта идея о таком справедливом восстановлении?
Ну, само по себе слово «восстановление», то есть реставрация – это действительно как бы по латыни «восстановление». Восстановление чего? Но это все мы родом из детства, да, вот мои такие ранние детские впечатления яркие – это разрушенные храмы, которые я видел повсеместно. То есть если для моих детей многочисленных сейчас разрушенный храм – это какая-то аномалия, они меня всегда спрашивают, а что, а кто это? Это что, немцы, да, там или еще что-то такое? Вот, то для меня в их возрасте скорее чем-то непонятным был храм действующий, неразрушенный. И вообще, несмотря на вот такой еще какой-то ранний возраст и неполитизированность там моих родителей, какое-то с детства было ощущение, что вот эта вот моя земля, которая мне так нравилась, а я родился на Верхней Волге в городе Угличе, она пережила какую-то большую трагедию. То есть вот в деревне, где у нас был дом, там она заканчивалась какими-то ямами из-под фундаментов, рядом на холме стояла церковь, тоже совершенно разрушенная.
Без окон, без дверей.
Без окон, без дверей, да, какая-то ржавая техника в полях и какое-то вот отчетливое ощущение, именно ощущение, потому что знаний там в 7-летнем, 8-летнем возрасте каких-то нет, ощущение того, что какая ранее существовавшая полноценная жизнь, она по какой-то причине пресеклась или деградировала. И, собственно, это такой, ну, может быть, я несознательно это воспринял как некий такой вопрос или вызов, что ли. И как я сейчас понимаю, мне сейчас уже немного за 50, вся моя последующая жизнь, она была такой, скорее всего, бессознательной попыткой ответа на этот вызов. То есть вся моя деятельность — это так или иначе какая-то попытка ответа на этот вызов, то есть вот, ну, каким-то образом это поднять, это восстановить. Ну, вот самый простой пример. Я был последним носителем своей фамилии в роду, да, последним мужчиной, а сейчас у меня, ну, 5 сыновей. Помимо того, что есть дочери, вот, ну, конечно, это несознательно, понятно, что это невозможно так взять и организовать умышленно, да, усилием воли. Но и тем не менее, как-то вот это тоже движение в этом же направлении.
А дети, вы говорите, что для детей разрушенный храм — это скорее парадокс.
Конечно, потому что дети, ну, так или иначе, с детства вот бывают, мы не таскаем их вот так принудительно каждую службу там с 7 утра, чтобы они до 12 отстояли, но для них церковь, естественно, они туда заходят, там бабушки дают им конфетки, то есть они понимают, что это нормальная жизнь, а не что-то такое экстраординарное.
Да, вопрос-то в другом. Дети живут в Суздале, да, и сейчас, да, они выезжают за пределы города, а в окрестностях Суздаля вот ты выезжаешь за черту города, и что ты видишь? Поля, бескрайние поля вот Суздальского поля, мы о нем поговорим, и не раз даже говорили в наших программах, но взгляд все время натыкается на такие опорные точки в полях, это храмы. Я когда туда приехал первый раз сам, там больше 20 лет назад, я видел, что они все разрушены. Сейчас не все разрушены, сейчас то тут, то там кресты золотятся где-то на горизонте, маковки, но все равно процентов 70, наверное, это бесхозные, разрушенные церкви. Но они их там видят тоже.
Ну, вы знаете, все-таки дети, они сейчас только начинают самостоятельно передвигаться там на автомобилях, вот, а раньше они просто с нами на машине, а наша любимая дорога, вы знаете, та самая, да, дорога, ну, где мы с вами, конечно, встретились, да, это между Суздалем и Гавриловым Посадом, там действительно есть такая точка, откуда видно одновременно 5 храмов, а еще можно увидеть в хорошую погоду Суздальскую колокольню преподобинскую. И сейчас они, в общем-то, все так или иначе как-то побелены, то есть они сейчас очень прилично выглядят. Это произошло на наших глазах, да, то есть это вот та самая реставрация, восстановление. Понятно, что вот частенько говорят, а что же, вот там заброшенные храмы замечательные в Тверской где-нибудь области, их никто не реставрирует, они никому не нужны. Может быть, не так трудно, это и понятно, ведь может быть, не так трудно восстановить храм, а как восстановить общину?
Для кого восстановить?
Да, то есть можно потратить огромные деньги где-то в лесу, и такие энтузиасты бывают, я вот как бы время от времени встречаю эту информацию, может быть, даже знаю часть этих людей, но мне кажется, надо отчетливо понимать, прежде чем, ведь ресурсов у нас у всех не так уж и много, да, вот личных каких-то ресурсов, что прежде чем как бы вписаться в такую программу на всю жизнь, надо понимать, а что ты восстанавливаешь? Ты восстанавливаешь помещение или ты восстанавливаешь общину, для которой, собственно, ну и помещение-то не надо, то есть для христианской общины достаточно спортзала для того, чтобы как бы вполне себе полноценно существовать. Ну, на пеньке, да, ну вот, то есть вот это храмовое сознание о том, что вот надо прежде всего храм восстановить, остальное приложится, оно сейчас, мне кажется, вот не очень-то работает, и поэтому, если у вас есть какие-то силы и ресурсы, то, может быть, употребить их у вас, я имею в виду, у нас с вами, да,
то, может, слушатели.
Быть, да, употребить их на то, чтобы, ну, самому заинтересоваться этими вопросами, может быть, войти в какую-то общину или создать какую-то вот общину, которой близки вот эти темы, так широко это назовем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня художник-реставратор Федор Кноков. Да, я помню, в 90-е годы, в начале нулевых, то здесь, то там в селах висели такие растяжки. Восстановим храм, обустроим жизнь. И по-разному все получается. Действительно, я не знаю, есть ли какой-то универсальный ответ на этот вопрос. Я думаю, что вы совершенно правы, когда вы говорите про общины, потому что община как таковая и здание красивое, построенное в 17 веке, это уже две большие разницы, потому что когда-то до революции там община в любом случае была в этом здании, а сейчас это далеко не факт, и сколько мы видим, и такие примеры я тоже знаю, когда разрушенный храм стоит 17 века посреди села, понимая, что эти стены восстанавливать плохо нельзя, хорошо это практически невозможно, долго, дорого некому, община появляется, у нее появляется небольшой храмик, там, сруб какой-то деревянный, в котором они, там, из каких-то быстро возводимых материалов, в котором они годами служат, и это никак не мешает их церковной жизни, их литургической жизни, а эти стены стоят и стоят, и в окрестностях Суздаля тоже такие примеры есть. А вот как это сознание примирить ли, смириться ли? Что вот здесь основное?
Ну, с другой стороны, можно и понять, вот вы говорите об этих растяжках, восстановим храм, восстановим жизнь, этот слоган, он, в общем-то, и понятен, потому что, ну, когда возникает, все люди обладают какими-то ресурсами, в большей или меньшей степени. У кого-то есть время, у кого-то есть картошка, у кого-то есть там какие-то денежные средства, какие-то накопления, вот, и если их направить в какую-то одну сторону, то можно много сделать, и как бы примеры этому предостаточно. Ну и действительно, вот восстановление какого-то храма — это способ собраться — это какой-то способ, это, ну, какое-то общее дело, да, собирающее всех вокруг чего-то. Вот то самое общее дело, литургия как бы по-гречески — это общее дело, то есть одно может плавно перетечь в другое. Замечательно, то есть вот такое вот восстановление своего села, восстановление, а что еще в селе остается, да, что вообще остается от человеческой деятельности, только храмовые здания, вот, может быть, да, это такой кристаллик, вокруг которого можно собраться, ну, и жизнь, вокруг которого со временем должна перерасти во что-то большее. Поэтому я не критикую подобные подходы.
А здесь даже не о критике, вот здесь, да, как раз о примирении, не о примирении, вернее, а я даю себе отчет о том, что универсального ответа здесь не будет никогда, поскольку у каждого свое. Вот кто-то просто, есть же, собираются люди, среди них нет человека, который был бы строителем, реставратором, харизматичным человеком, способным просто вот взять и, пускай годами, десятилетиями, там, огромную руину поднимать. Тут я-то скорее уверен, что это какая-то программа должна быть. Просто если в 90-е годы там священник получал разрушенный храм и всеми правдами и неправдами, там, образуя какие-то, не знаю, что-то перекрывая, что-то где-то ставя печку, начинались службы, потом как-то худо-бедно что-то восстанавливалось. Сейчас как-то вот, не знаю, то ли подходы изменились, то ли стало понятно, что таким образом все равно вот все эти чудесные, прекрасные здания, им уже не вернуть их, по крайней мере, сейчас, вот в каком-то обозримом будущем, первоначального назначения. Я много говорил с жителями разных сел, которые не воспринимают никоим образом вот этот храм, стоящий посреди села, разрушенный, как церковное здание. Для них это зернохранилище, бывшая там моторно-тракторная станция, которую они еще помнят, какая-то просто заброшенная руина, где они детьми лазили. Но вот воспринять это как храм они уже не могут. Да, вот скорее, если у них появится какое-то новое здание, пускай и временное, где начнут проводить службы, они туда пойдут и будут его скорее как храм воспринимать. Это вот процесс, который я у Слоухина в «Черных досках» когда-то читал, где вот этот слом, как раз он попал на этот слом 60-х годов середины, когда еще доживало поколение, для которых, ну, это ж церковь наша, и появилось поколение, которое говорило, ну, церковь в нашем селе, конечно же, закрыта, как у всех порядочных людей, и появлялось поколение, которое считало это трагедией какой-то, да, вот как вы начинали рассказывать о том, что, свой рассказ с того, что какая-то трагедия произошла, да, из-за чего все это вот так случилось, и вот это как раз вот люди, скорее, вашего поколения появлялись, и вот три подхода, и в итоге сейчас в селах все меньше людей, которые вот это воспринимают как церковь.
Ну, может быть, я не совсем соглашусь. Может быть, вот и реставрация еще заключается в том, чтобы восстановить вот это вот осознание того, что церковь, ну, хорошо, ты сам не являешься адептом, да, ты не являешься прихожанином, там, не соотносишь себя ни с какой религией, но это, вот, допустим, в том селе, где у меня дом под Суздалем, под Гавриловым посадом, там церковь никогда не закрывалась. И вот напротив меня живет сосед 37-го года рождения, который, я его ни на одной службе там не видел, но ведь все равно же всех его предков, и его в том числе там крестили, всех их там, ну, так или иначе, отпевали, венчали, да, и вот оно рядом кладбище, где они все схоронены. То есть это, пожалуйста, ты можешь не воспринимать церковь как какое-то вот религиозное здание, но это в любом случае центр села, во-первых, потому что другого никакого нет.
Ну, да.
Ни сельсовет же, ни клуб, который сейчас в основном стоит заколоченный, да. Вот, и все равно, как бы, вот эти сельские сообщества, они себя ассоциируют вот именно с, ну, прежде всего, с храмовыми вот этими зданиями. И вот интересно, я сейчас, благодаря вот этим соцсетям, я занимаюсь краеведением, интересуюсь, и я нахожу, обнаруживаю, что практически в каждом селе есть какое-то сообщество, это что-то вот в одноклассниках чаще всего, потому что это, да, вот такие пожилые уже или люди в возрасте, просто они там общаются, и всегда есть из села какой-то выходец, он, может быть, там и не живет даже в селе, но который собирает фотографии через эту соцсеть, сообщается со всеми бывшими односельчанами и так далее, и так далее. Я выхожу на связь с этими людьми, я начинаю, они мне пишут какие-то статьи для нашего краеведческого сборника, то есть всегда есть такой, такие люди есть, и вот у меня уже есть такой опыт, достаточно им подкинуть какие-то вопросы, да, какие-то наводящие, как-то их немножко стимулировать, и этот процесс начинается, они начинают доставать из сундуков, из чердаков какие-то фотографии, выкладывать их, обмениваться ими, и вот это вот осознание того, что наше село и наша церковь — это что-то важное для нас, значимое, оно возрастает. То есть это вот та самая работа по восстановлению уже какого-то осознания, да,
или сознания. А это уже, да, это уже вот другой разговор, но, совершенно.
Да, и, то есть о чем мы говорим? О том, что недостаточно помочь просто финансово, да, нужно помочь как-то вот...
Вложить в человека эту идею.
Восстановить, того, что... да, восстановить сознание. Это вот такая вещь неочевидная. То есть если побелка, это как-то очевидно, вот она есть или вот ее нет, а восстановлено ли какое-то общинное сознание, это какое-то церковное сознание, это историческое сознание этого села. Вот тут надо подумать и поработать, конечно.
Да, и причем для людей действительно вся их жизнь может... Знаете, к нам приходит такая девушка, замечательная, Анор Тукаева, которая занимается на...
Затопленным храмом.
В Крахидон, да, 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 угу. Да. Они... Понятно, что восстановить храм как храм там невозможно, чтобы там была община. Ну, посреди реки общины не будет. Но восстановить это как в проекте восстановления храма в бывшего посада Крахино, безусловно, там есть церковная часть, это будет часовня, где периодически там по возможности будут проходить службы. Но вот это храм-памятник храму, памятник несуществующему посаду Крахино, памятник тем людям, которые там жили. Но почему я об этом вспомнил? Анор мне не раз говорила, что для людей это была очень трудная память. Ведь это зоны, большие зоны затопления, людей перевозили в город Белозерск, который там рядом находится. Наверное, по меркам нас, людей там не живущих, ну, казалось бы, что там, ну, перевезли за 15 километров. Все те же земли, те же места, все твоя родина. Но для людей, которые вот жили в этом посаде Крахино и далеко от него не уезжали, или жили в каких-то соседних деревнях, которые тоже попадали в зону затопления и далеко из этих деревень никуда не уезжали, конечно, их родину затопили. Вот они, когда начинали в середине нулевых годов, в начале десятых, они еще видели, ну, и общались с бабушками, дедушками, которые переезжали в Белозерск, которых перевозили там в конце 50-х, начале 60-х годов уже взрослыми людьми. И вот они в Белозерске тогда доживали. И для них, они не шли на разговор, для них это была действительно очень трудная история, трудная память. Они не были готовы вообще об этом говорить.
Ну, то есть
они...
травма такая, да?
Травма, да, очень травматический опыт, о котором они отделывались общими словами. Ну да, ну было, ну что-то.
При том, что переселение – это лишь часть, да? Ведь надо вспомнить, какие годы это происходило. То есть там и война одновременно, и раскулачивание.
Не, это не 30-е, 40-е, это 50-е, 60-е, это, да? Уже, это вот уже буквально вот, как бы мы еще недавно сказали, вот совсем рядом с нами. И вот случилось такое чудо, заслуга Анора и ее помощников, они сумели их разговорить за какое-то время, люди привыкли к тому, что что-то они там делают, сначала было непонятно для чего, потом они к ним привыкли, и они стали говорить, и вдруг вот то, о чем вы рассказываете, они из сундуков стали доставать, они на камеру стали рассказывать, вспоминать, и постепенно вот откуда-то из глубины история этого Крахино, она стала подниматься. Вот я думаю, что и с селами Аполья, что греха таить, да, вот мы в основном говорим про Суздальское Аполье, и вот эти исчезнувшие огромные апольские села, они тоже таким образом могут, мне кажется,
Из
небытия выставать.
Ну, сложно представить, что село... Дело в том, что ведь вот этот исход из сельской местности, который произошел, понятно, что в нашем случае он произошел, в случае как бы нашей истории, он произошел во многом насильственно, то есть вот эти коллективизации, стройки большие, которые стимулировали исход и так далее, и так далее. Но это же общемировая тенденция, да?
Безусловно, теми же самыми словами тоже все время это всем пытаюсь сказать.
То есть вот эта большая сельская община, которая вынуждена была примитивными способами обрабатывать...
Она экономически уже...
Да, сейчас, то есть если сейчас какая-то жизнь там будет возрождаться, то она будет возрождаться на каких-то других основаниях.
Абсолютно, спасибо вам,
слово. Я знаком с людьми, которые вот чаще всего являются выходцами из больших городов или там их какие-то бабушки, дедушки там жили, или вообще даже никто из их предков не жил в этой сельской местности. Ну вот они такие уходцы, они как бы пытаются уйти в эту сельскую местность и выстроить там какую-то гармоничную жизнь, гармоничную семейную жизнь, может быть, с большим количеством детей, которых они себе могут позволить в большом городе, где ребенка просто сейчас... Это же в нашем детстве можно было там по гаражам гонять целый день, да, и прийти потом вечером домой, там, пахнущим костром, там, непонятно, что ты ел, какие-то там растения дикорастущие, и никто не воспринимал это как что-то ненормальное. Сейчас же ведь... Ну, два одноклассника не могут без родителей просто встретиться вместе, пообщаться за пределами школы. То есть их надо провожать, встречать, метро, парковки и так далее, и так далее. Вот. А есть люди, которые как-то хотят от этого всего убежать. И вот было бы... И какие-то существуют даже программы вот такой реколонизации, вот такой термин есть, реколонизация, да, как, на каких основаниях заново можно выстроить жизнь в этих местах, и это какие-то уже явно другие основания. Там, конечно, может быть и какое-то сельское хозяйство, но не такое явно, потому что скоро комбайны будут просто беспилотными, да,
там будет безусловно, какой-то один оператор. Если мы посмотрим, вот, то есть едешь на юг, да. Переезжаешь границу Краснодарского края с Ростовской областью, или там даже в Ростовской области, и понятно, что там камень брось прорастет, это в Воронежской области, mm-hmm. чернозем. Но там-то эти села и не вымирали. Да, там тоже произошла эта хрущевская реформа.
Там есть смысл заниматься этим
сельским хозяйством. Там этим и занимаются. Да. А в подмосковный Суглинок, который ничего не вырастет, кроме как вот прокормить жителей этого, ну, это экономически абсолютно
не... Ну да, но если кто-то еще занимался, допустим, Панерли, занимались еще лесосплавом, да, там mm-hmm. в 50-е, 60-е годы, ну сейчас же это бессмысленно. Вот, то есть там какая-то другая история должна возникнуть. Этим людям надо как-то помочь там социализироваться.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Федор Кноков, художник-реставратор. Мы прервемся буквально на минуту и потом продолжим нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что сегодня в гостях у нас художник-реставратор Федор Кноков, и мы говорим о такой, знаете, реставрации в широком смысле этого слова, реставрации памяти, реставрации каких-то вот смыслов, истории того, что может быть... как обратиться к каким-то вот истокам, культуре. Вы говорите, что... Я как раз не про то, как заново заселить эти места, потому что я, правда, тоже всем... К нам часто приходят люди на радио, которые говорят, что вот мы сейчас восстановим деревню, наша задача снова показать людям, как привлекательно жить в деревне, поэтому мы взяли всю семью и уехали за город, вот мы там стали фермерами. А вот наш главный редактор, Илья Александрович, он рассказывает про то, что он сам занимается фермерством, что он помогал или помогает до сих пор молодым фермерам, вот кусок земли дает, пробуйте что-нибудь сделать. И он говорит, мало у кого это получается, и мало кто действительно из таких вот, знаете, романтических побуждений, бросив все, едут, мало кто там остается. совершенно понятно. Поэтому, конечно, там посад Крахино вернуть к жизни нельзя, он все равно будет под водой. Но память о нем таким образом она восстанавливается. И вот этой компании, которая туда все время ездит вместе с Анор, удалось зримо не восстановить эти дома, но восстановить память о них. Я как раз вот.
А это может быть
важнее.
И важнее, конечно, даже в каком-то смысле. А по поводу того, что это такой храм-памятник, ну, вы знаете, это производит сильное впечатление, и будет мысль. Ну, вот есть же примеры такие, колокольня около Калязина, да, вот она стоит.
Ну, она законсервирована, да, хорошо.
Я помню времена, когда она выглядела просто страшно, да. То есть она таким укором каким-то стояла, немым, вот. А сейчас она какой-то достопримечательность и так далее. А взять ту же самую храм Покрова на Нерли, да? Ну, там же фактически никогда не было прихода. То есть это такой храм-монумент в пейзаже. Ну, его ценность от этого не меньше ничуть, да? Там, да. Ну, совершается там когда-то пару раз в году служба.
Там, не, ну там теперь каждую неделю служат. Но это
да.
Да, это, ну, приходит священник и служит.
Да.
Чтобы там была община, конечно. Ну, я прихожанин храма Покрова на Нерли, так
вряд ли. Причем ведь скажу. Он же изначально был задуман как монумент, да? То есть это такое что-то, некий такой... как образ Иерусалима, сходящего свыше. Да.
То есть получается, что мы вынуждены наблюдать, что вот эти вот прекрасные храмы, ну, как вот нам с Федором близок пример Суздаля, да, тут можно подставить что угодно, Тверские леса, Суздальское ополье, Ярославскую глубинку, Костромскую, мы призваны наблюдать картину, когда вот села уже давно нет, и в чистом поле распаханном стоит храм. Пока он еще стоит целый, ну, не то, что там двери заперты, окна все на месте. Но конструкция вся, она сохранилась. Мы вынуждены наблюдать, что в течение лет это будет все, к сожалению, постепенно разрушаться. Община-то ведь не будет никогда, и люди сюда вряд ли при нашей с вами жизни вернутся и снова заселят эти места. Но вот что-то всегда думается, есть какой-то вариант, при котором это хотя бы будет как памятник.
Ну, конечно, ну, есть же пример, вот в Британии стоят стены каких-то аббатств, да, да, заброшенных во время вот этих...
Ну, за ними следят, и там какая-то реставрация периодически этих стен проходит. Ну,
может быть, мы дойдем, я вижу, какие-то процессы происходят, что вот тем руинам присвоен статус памятника, тем руинам присвоен статус памятника. Там какая-то ленточка появляется. Ну, вот на моей памяти было восстановлено урочище Веретьево, да, которое было там заброшено. Слышали о таком, да?
Да.
В Дюковом Бару, да, такая вдруг поляна среди непроходимого леса. И
сколько там легенд было вокруг этого Веретьева, да, там каких-то призраков, еще чего-то. Ну, понятно, да, там любители вот этих всех историй, да, туда просто паломничество совершали.
То есть вот просто чудо. Ну, понятно, что там не может быть такого обычного прихода, там, по-моему, подворье
какого-то монастыря.
Да. Ну, это, да, ко всеобщему удовольствию, что называется, и место тихое, да. Но, кроме того, ведь находятся выходцы, люди в каком-то возрасте, да, по достижении какого-то, ну, уровня благосостояния, у них появляется досуг, и многие интересуются, а, собственно, откуда они есть пошли, да, начинают что-то выяснять, и вдруг обнаруживают, что они выходцы, вот их род откуда-то из какого-то села, вот из такого-то, и там, возможно, его какой-нибудь прадедушка там еще и священником служил. Вот, и эти люди, которые живут чаще всего в каких-то крупных городах, в столицах, они, ну, обладая каким-то даже состоянием, может быть, они готовы, ну, как-то даже и помогать. И так было всегда. Вот те самые золотые, вот в нашем селе Ярышево, вот этот вот храм, в нем сохранился иконостас прекрасно, его поставил какой-то выходец из этого села, который разбогател уже в Москве, и таким образом он вот вернул такой сделал подарок своему родному селу.
А это частая
история. И это нормально. И это нормально, да. И вообще это нормально для человека. Ну, понятно, что процессы, которые мы называем глобализацией, процессы такого более свободного перемещения по земле, даже не по своей стороне, а вообще, в принципе, по миру, они естественные, они вряд ли остановимы, они будут развиваться, но другое дело, что либо человек считает себя совсем уже гражданином мира, такой перекати-поле, да, то есть все, понятно, что все мегаполисы мира похожи один на другой. Если ты живешь в Москве, то тебе легко переместиться куда-нибудь, там, в Берлин или еще куда-нибудь, а сложнее
стало
в сельской местности, да, и тем не менее, для того, чтобы остаться человеком, все-таки хорошо бы знать, собственно, а где точка прикрепления тебя к земле? И даже если в этой точке, как какое-нибудь село Скомово, да, где вот один известный, да, краевед занимается этими вопросами, если хотя бы раз в год ты сможешь туда приехать на день села, привезти с собой своих внуков, посетить кладбище ухоженное, да, ухоженное, посетить местный музей, в котором тебе покажут всю твою родословную и кому ты из сельчан приходишься, каким родственникам, посетить кладбище, да, увидеть могилы своих предков более-менее ухоженными и так далее. Это, мне кажется, дает очень серьезное основание для полноценной человеческой жизни, да, для связи поколений. То есть, вот, мне кажется, это еще одно какое-то направление, какая-то тенденция для развития и, может быть, даже сельских музеев. То есть, вот они могут выполнять роль такого сундучка исторической памяти, о которых мы вот уже говорили.
Ну, если, по крайней мере, была бы возможность... Как-то это не музифицировать, конечно, но зримо напомнить. Ну, вот едешь ты через какие-то заросли, через лес, да, а у тебя стоит такая хорошая табличка или монумент какой-то.
Да, что памятники деревни.
Остановись они, на минуту, сейчас, на две, да, на пять, просто прочитай о том, что здесь когда-то жили люди, была деревня с таким-то количеством дворов или село, с таким-то приходом, храм, а вот, кстати, его руины.
А если это не просто деревня, а еще деревня, где жили твои предки? То есть вот эти люди, они мне разлетевшиеся как бы по всему миру, они, мне кажется, готовы потратить какие-то силы, время и средства на то, чтобы вернуть это...
А так случайно?
Вернуть в точку своего исхода.
Да, Суздальское поле меня привлекло там больше 20 лет назад, а год назад, наверное, я узнал, что мой прапрадед когда-то был священником в одном из запольских храмов. Вот так же вот точно, знаете, проезжая, а вот что-то где-то в семейном древе было это название, так-так-так, о, это здесь, а вот оно. Там храма уже нет, вот пустырь на его месте, а село, кстати, есть. Тоже это... История наоборот.
Ну, на месте храма и есть такие движения. Я просто знаю, что, ну, когда не вы один, а несколько таких людей собираются, то на месте храма вскоре на месте алтаря появляется небольшая какая-то часовенка, да, да. И она становится такой точкой кристаллизации, вокруг которой, да, все начинает собираться. Да.
Есть, кстати, примеры наоборот. Нет, даже не примеры наоборот. Вот я недавно с вами делился, и вы мне тоже такие примеры приводили. Есть в Костромской области, на границе с Ивановской, село Кулиги, бывшее село Кулиги, там рядом большое жилое село, а от Кулиг ничего вообще не осталось, кроме прекрасного Покровского храма, огромный, красивейший храм, который никогда не закрывался. Священник там, не помню фамилию, простая фамилия, отец Сергий, который служил в этом храме, на секундочку, с 1930 по 1984 год. Его дважды арестовывали, он уходил на фронт, но он всегда возвращался и снова продолжал быть настоятелем храма в Кулигах до 1984 года. И потом после него были службы. А народу уже нет. Эти Кулиги мельчали и исчезли вовсе. И кончилось все это тем, что в последние несколько лет этот храм закрыли. Его нету больше. И он стоит открыт всем ветрам. Это не советские годы, это вот наше с вами время вот сейчас, да.
Ну, как бы река жизни сменила русло, да, да. Ушла, да.
А и, что, и вот жалко, вот как, я сижу и не могу понять, у меня, я пару часов, целый вечер почти посвятил тому, что я что-то читал про этот храм, и я понимаю, что дальше его история на этом, ну, наверное, местный архиерей может проявить какую-то там вот собственную волю, запереть этот храм на все замки, вернуть иконостас, оттуда вывезли в другой храм, вернуть туда этот иконостас красивейший, который всегда там был, и открывать его там на престольный праздник или, может быть, на какие-то двунадесятые праздники, и просто туда, чтобы приезжал священник, кто-то бы приезжал, вместе с ним и служили, но вот он оставался. Ну, а иначе он просто погибнет.
Ну, это надо очень много средств и сил для того, чтобы поддерживать такие вот периферии. И единственное спасение, это если это станет... И я вот наблюдаю, ведь какая история, Алексей? Ведь советские, ну, как бы в советские годы действующие церкви оставались. Но они оставались где-то на периферии, чтобы до них было довольно трудно добраться, чтобы не было видно, какая там жизнь происходит и так далее. Например, в Суздале не было ни одной действующей церкви. А действующая церковь была в Санино, ближайшая, это там более 20 километров, там, ну и что-то во Владимире, вот там Успенский собор его закрывали, то открывали.
20 километров.
То есть из Суздаля вот этого, да, в котором там столько церквей, это была такая жизнь церковная.
Ну, после войны открыли, там два храма было в Суздале действующих. Ну, сначала один, потом второй.
Ну, это сложный вопрос, это мне отец Борис, вот он и непокойно рассказывал, священник, что вот он ему, и все ездили вот в эти какие-то такие отдаленные приходы. Ну, а зачем ездили? Ну, крестить, венчаться там, да, отпевать, ну, с вот этими привычками сохранялась, вот, и поскольку храмов было мало, а людей было много, вот эти, как ни странно, парадокс, вот эти вот отдаленные когда-то там полузаброшенные храмы, они, ну, условно говоря, процветали, да, а потом что произошло? Везде открыли храмы, в Суздале, ну, просто, можно сказать, избыточное количество храмов, да, то есть нет столько прихожан.
Но они же стоят, кстати, тоже интересно, простите, что перебил, эти храмы, покрашенные снаружи золочеными маковками, они внутри заброшенные.
В Суздале вы, да, имеете в виду. Ну, дело в том, что, вот говоря про Суздаль, можно сказать, что так было почти всегда. Почему? Потому что в Суздале явно избыточное количество храмов, там сейчас 15 тысяч населения, ну, понятно, что не все ходят, но до революции 7 тысяч населения было. По какой причине? Вот меня часто спрашивают, почему, ну, почему так вот как-то экстремально много храмов в городе?
Еще 13 не хватает.
Да. А по той причине, что вот в какой-то момент в 18 веке Суздаль пережил экономический подъем, местные купцы научились собирать вот эту вот всю сельскую продукцию и продавать ее в Москву. Произошел экономический подъем, и каждая купеческая семья, понимая, что от любой человеческой деятельности остается только храм, это было тогда, да это и сейчас так, да, вот, они, каждая семья пыталась оставить после себя храм, и они строили храм, и тут же уже появились банки, они клали какой-то капитал в банк, и на этот процент этот храм содержался. То есть храм, может быть, служба там была на престол и в именины ктитора, да, может быть, два раза в году. И даже был специальный такой термин, как руга. То есть вот это вот внешнее такое финансовое содержание называлось ругой. И эти храмы назывались ружные. Вот такое необычное слово. Вот, и так было всегда. Я вот частенько рассказываю такой пример. Вот в Ярославле, допустим, самый известный такой, самый яркий храм ярославский, это храм Ильи Пророка, да, вот на площади с росписями Гурия Никитина, да. Замечательная история его, то есть он выглядит как соборный храм, на самом деле этот храм построила и одна купеческая семья, сейчас запамятовал их фамилию, там что произошло, там их было несколько братьев и сестра, они были представители такого состоятельного купеческого рода, и по какой-то причине ни у кого из них не оставалось наследников. И вот они в свое время собрались и решили, что же им делать. Ну, часть средств они пожертвовали на какую-то благотворительность, а на оставшиеся они построили вот этот огромный храм, их расписал самый, условно говоря, модный тогда художник, там при храме их усыпальница, Скрипины, по-моему, да, Скрипины их фамилия, вот. И вот таким образом появился этот храм. Хорошо, а ведь параллельно же существовала масса более успешных, как бы, купеческих фамилий, да? Что от них осталось? Их капиталы промотали их менее успешные потомки, и все. То есть от любой человеческой деятельности все-таки остается храм, вот в материальном таком смысле. Где-то там, может быть, книги, тексты какие-то, еще что-то. Но вот, опять же, в защиту храмовых зданий, да, так у нас сегодня разговор вертится вокруг этой темы. Вот такие любопытные примеры. Да, и вот в Суздале, ну, не стоит этого пугаться, что, ну, стоит.
Нет,
ну, значит,
а...
ну, значит, это кому-то нужно. И вот те храмы, вот, о которых вы говорите, что они там побелены, ну, это вот по нашей любимой дороге, да, которые мы видим, 5. Ну да,
они тоже так же,
ну,
стоят,
в большинстве, да, из них там служба происходит где-то там,
несколько раз в году.
Но вот представить себе это просто степью без вот этих пяти маков, как-то, ну, было бы грустно.
Грустно, да?
То есть они вот этой своей белой. Вот об этом замечательно пишет Солоухин, да, когда описывает свое детство, что от своего родного села, едучи на телеге с отцом, он видел 20 с лишним колоколен. И колоколя, она же как ракета, да, вот сейчас вот мы так все немножко возбуждены вот этим стартом, наконец, вот этой лунной программы, да, возобновление после 50 лет, реставрация, да, возобновление, реставрация лунной программы, вот, колокольня, она как выполняла отчасти ту же самую функцию, что ракета, то есть она возводила взор куда-то, куда-то выше, да, вот чем своя грядка.
Согласен,
вот потому что... взять то же самое село Илинское, Илинское-Хованское, вот проезжаешь мимо него, там полностью уничтожено тоже храмовый комплекс замечательный в центре. Ну и село выглядит как лепешка. То есть это, ну, как-то вот оно обезглавлено. Да, там сейчас построены даже два небольших храма, но они не существуют в пейзаже, как-то они в рядовой застройке, и какое-то совершенно другое ощущение.
И это применимо не просто вот к точке на карте Ильинская, Хованская, это применимо к многим-многим местам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня Федор Кноков, художник-реставратор. А давайте, вот у нас остается последняя часть программы, про конкретное сообщество поговорим. Вот вы его представляете как один из очень активных участников, один из создателей, я так понимаю, Союза краеведов Аполья, Суздальского Аполья, Владимирского Аполья, Юрьевского Аполья. Тут даже сложно сказать, потому что каждый, куда примыкает город, куда Аполье примыкает, есть общее название, укоренившееся Суздальское, да, но вот жители Юрьев-Польского, Юрьев-Польского будут спорить, что оно Юрьевское Аполье, Юрьево Аполье.
Ну, поэтому наше сообщество, оно выпускает краеведческий сборник, который называется просто «Наше Аполье», да, вот такое общепримиряющее, да, потому что Аполье — это все-таки такое, можно сказать, даже по-человеческое понятие, это просто лепешка плодородной земли, которая, в общем-то, очень небольшая, она протянулась от Переславля-Залесского до Владимира, вот, и она поделена между несколькими областями, чисто такое условное административное деление.
Даже термин «Залесская Русь» был когда-то, да, вот леса кончаются с Плещеевым озером, пошло вот уже...
Ну да, да, и это так искусственно, когда-то на этом месте были степи, потом я просто изучал историю, недавно вышла работа интересная, на этом месте были степи, и отсюда, собственно, возникла плодородная вот эта почва, потом изменился климат, это все заросло лесом, и славяне, которые пришли на эти территории, они обнаружили эту плодородную почву под лесом, и им пришлось полностью его выкорчевать, да, то есть это искусственно остепненный ландшафт, и если мы вспомним первый подвиг Ильи Муромца, да, после его исцеления, это он пошел помочь своим родителям выкорчевывать пни, да, то есть вот это вот выкорчевывать пни...
Подсечный это... огневой метод по-другому не работает.
Да, но он, собственно, там-то был не особо огневой, потому что там работала сама по себе вот эта плодородная земля.
Ну, но здесь, мы... да, 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 но у Муромца скорее все-таки...
Ну, возможно, да, но тем не менее, вот это вот выкорчевывание, это вот было бичом таким русского земледелия в этих местах. Но, собственно, разговор не об этом. Да, вот это сообщество, Союз краеведов Аполья, инициатором его создания был Иван Карцев, который тоже проделал такой же путь московского инженера, занимающегося космосом, путь к обретению своих истоков, своих корней. То есть он приехал в село Скомово, откуда происходит весь его род, уже в сознательном возрасте, еле его нашел, и вот стал таким инициатором. То есть инициатором как-то возрождения. Село было не умирающим, там что-то действовало, какие-то фермы, но сейчас там и построены музеи, и построен мемориал конструктору танков Карцеву. Это его как бы дед.
Который то как есть... раз, по-моему, в этом селе-то и родился.
Да, да, родился, собственно, и вырос, да, и там стали останавливаться туристические автобусы. То есть это та работа, которую в свое время проделал Владимир Гречухин с Мышкиным, да, кто же сейчас не знает Мышкина, а ведь надо отдать должное, Мышкин возродился как город, и статус города ему вернули, и там стали останавливаться туристические пароходы, и вообще пошла какая-то жизнь, музей, благодаря усилиям одного человека, который в 60-е годы, как его, я просто знал его лично и знал по рассказам своих родителей. 60-е годы, ну, Мышкин, полузатопленный Мышкин выглядел очень мрачно в 70-е. Ну,
пристань на Волге такая необязательная.
Ну да, ему говорили: Гречухин, ну что ты сидишь тут в Мышкине, ну давай хотя бы в Углич как-то переберись, там хоть какой-то музей есть, что-то. Нет, человек уперся, собрал вокруг себя каких-то пионеров, они там бесплатно что-то собирали, тогда еще много всего валялось. Им, наконец, город выделил какую-то территорию, какое-то здание. Вот они вот на энтузиазме туда все все это стащили, собрали. Вот эти пионеры выросли сейчас там. То есть он как бы создал целое поколение людей, вот, интересующихся этими вопросами, и они возродили город.
Да. Кстати, Мышкин никогда не был. Удивительно. Вот я... Нет, как не был. Я подъезжал на пристань, с другой стороны смотрел на него через Волгу. Не раз. По дороге там из Углича в Рыбинск. А вот в Мышке ни разу не был.
Мышки в свое время поражал вот этим своим народным музеем. А что такое народный музей? Это значит, во дворе там все какие-то катюши, какие-то бакины, какие-то часовни, которые они стащили из забытых каких-то заброшенных деревень. Все это можно было трогать. Экскурсию проводили те же самые пионеры, такую очень неформальную. Это производило большое впечатление. То есть это был настоящий живой музей, которых сейчас, к счастью, много довольно появляется. Ну и вообще вот такая музеификация, это, мне кажется, хорошее очень направление и способ оживить. То есть появляется какая-то точка, в которой есть что показать и рассказать, и там с удовольствием останавливаются вот эти, сейчас развивается же внутренний туризм, останавливаются эти туристические автобусы, и это ко всеобщему удовольствию происходит, так что этим тоже нужно заниматься. И вот, собственно, наш союз краеведов Аполя, очень такая неформальная, неформальная организация, у нас даже значочек мы сделали себе, да, значок.
Наклейки на машину.
Наклейки, да, сделали на машину, да. А каких-то вот членских билетов, ну, пока до этого дела не дошло, то есть мы предельно неформализованы. Вот это издание, которое... мы пытаемся четыре раза в год издавать, она тоже очень такое неформальное, то есть там может печататься, ну, практически любой желающий, мы как-то это стимулируем, приглашаем людей участвовать, такие народные авторы, которые приносят с собой удивительные истории вот про эти сундуки. Вы знаете, вот занимаясь этой работой волей-неволей, я просто поражаюсь, вот казалось бы, прошло 100 лет, больше 100 лет после каких-то событий, восстание Ванькова там в 19-м году, да, казалось бы, все исчезло, после этого прошла война, вторая, третья, там чего только не было, люди разбежались, и тем не менее, начинаешь как бы тянуть за ниточку, а оказывается, все живо, находятся потомки, они приносят фотографии, свои истории, и кажется, что как, вот удивительно, все погибло, и нет... Как помните у Высоцкого, кто сказал, что Земля умерла? Да? Нет, она затаилась,
да,
на время.
Да, 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 да.
И это поражает, конечно, и вдохновляет.
Интересно, как люди, все-таки в Аполье много жилых сел и людей, которые там исконно живут или приезжали когда-то, как они с вами взаимодействуют? Вот вы энтузиасты, которые, кто-то урожденный, кто-то вернулся, кто-то приехал, кто-то корни нашел, кто-то просто заинтересовался. А вот есть ли какое-то взаимодействие с людьми, которые, ну, никак вот не проявляют своего интереса, но, тем не менее, мы с этого начинали, да, вот для них вот в центре села стоит храм, они его воспринимают. Понимали, там, как зернохранилище уже, причем всю жизнь было, или зернохранилищем, или просто разрушенным зданием, по которому они лазили. Но вот чувствуете ли вы, что с созданием такой вот, пусть неформальный совсем, но неформального общества, где-то, ну, хотя бы в некоторых местах у людей просыпается этот интерес?
Ну, сложно, конечно, сказать, потому что все-таки мы изначально взаимодействуем с людьми, которые интересуются, да, то есть мы, сложно ведь, ну, имея в виду большую семью, множество работы, сложно вот каким-то таким частым бреднем прочесывать, да, то есть я скорее через соцсеть захожу куда-то, нахожу энтузиастов и начинаю общаться с ними. Вот, а они уже готовые люди, да, как вот есть, ну, как бы люди приходят в такой возраст, когда им уже хочется поговорить, что-то рассказать, и они вот ищут свободные уши, да, для того, чтобы всем этим поделиться. То есть чаще всего, конечно, мы взаимодействуем с этими людьми. Ну, вот такой пример, вот у меня напротив в деревне сосед живет, он, казалось бы, далек от всего этого, и я каждый раз встречаюсь с ним, что-то, о чем-то его расспрашиваю, о каких-то подробностях. Вот, и он как-то оживает, да, вот он вспоминает эту землю еще населенной вполне себе, вот он как-то в его глазах такой огонек зажигается, когда он начинает обо всем этом рассказывать. Да, вот еще если бы он внукам это все рассказывал, конечно, было бы лучше.
Я вас слушаю, у меня все-таки иногда возникают упаднические настроения относительно этих мест, да не только вот центральной России, скажем так, да, которая пустеет, стремительно зарастает лесом, зарастают лесом бывшие села, деревни, их поля. Вот я слушаю вас, у меня возникает какой-то лучик надежды на то, что не будут там ходить трактора и колоситься пшеницей и рожь, но память останется. А если останется память, что-то все равно будет происходить. Каким-то образом эти места будут поддерживаться, ну, хотя бы вот кем-то, энтузиастами, есть надежда. Вот я вас слушаю, появляется надежда.
Ну, места, да, и вот, кстати, какие-то путешествия могут внести туда жизнь, то есть, если там будут какие-то разработаны туристические маршруты с какими-то точками, о которых можно что-то рассказать, может быть, небольшими музеями, вот, допустим, музей сельской школы какой-нибудь начальный, да, ведь в каждом селе раньше была как минимум начальная школа.
Музей Аполья.
Музей, ну, Аполья — это широко, это конечно, широко, но... музей сельского магазина. Вот представьте себе музей сельского магазина, в котором выставлена вся там продукция каких-нибудь 70-х годов. Здорово. Это же очень интересно. Ну, это очень интересно. Вот у меня, да, есть такая мечта. Да,
да, ой, хорошая мечта.
Вот, очень. И достаточно было бы каких-то таких связанных, несколько таких связанных точек, получился бы очень интересный маршрут. И это было бы, во-первых, интересно тем людям, которые по нему путешествовали. Ну, они там какую-то, ну, копеечку какую-то там оставляли в виде билетиков там или покупки каких-то сувениров. То есть таким образом они поддерживали бы эту сеть. И это был бы способ сохранения памяти без вот поддерживания каких-то огромных посевных площадей на болотах, да, там, или там огромных храмовых зданиях, которые никто не посещает. То есть, ну, возможно, это был бы такой неплохой для начала вариант, вот, да, так скажем. Да. Да и, собственно, сам-то я заинтересовался этой темой просто для собственного, ну, как бы удовольствие. То есть я ездил какими-то дорогами, зачастую просто по делу, и не понимал, что происходит справа-слева. Потом я стал смотреть карту, а что там происходит, а что за история этих мест. И теперь, если Ильинская, Хованская для меня раньше был просто какой-то невзрачный населенный пункт, который я проезжал по объездной, поскорее старался, то теперь я, проезжая там, своим детям могу рассказать, почему она так называется, что там было, кто там чем занимался. То есть это уже территория превращается в родину. Просто территорию не облагораживать, не защищать не хочется. А вот с родиной это по-другому, да. То есть эти колокольни, которые стоят, это как вешки какие-то, да, это которыми размечена вот эта территория, которую мы можем называть своей, да, своей. И осознавать ее как свою. И тогда все получится.
Спасибо за этот разговор, друзья. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был художник-реставратор Федор Кноков. Прощаемся с вами, до новых встреч. Федор, надеемся, что вы к нам тоже
придете. Спасибо, Алексей.
Мы обязательно этот разговор продолжим, потому что он очень важный. Мы по мере сил стараемся такие разговоры вести. Правда, это вот действительно такие разговоры о важном, как сейчас говорят. Спасибо, да, я Алексей Пичугин. Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».